Жюль Верн. Удивительные приключения Антифера. В 6 часов утра 9 сентября 1831 года капитан вышел из своей каюты и поднялся на мостик. На востоке показывалось уже солнце, или, вернее, кончалась заря в густых атмосферных слоях, так как диск его еще был под горизонтом. Светящиеся испарения как бы ласкали поверхность моря, изброжденного мелкой зыбью утренним ветерком. После тихой ночи, по-видимому, можно было ожидать прекрасного дня, одного из тех сентябрьских дней, которыми иногда балует умеренный пояс на склоне теплого времени года. Капитан приставил подзорную трубу к правому глазу и, сделав полоборота, навел объектив на черту слияния моря с небом. Опустив подзорную трубу, он подошел к рулевому, старому матросу со всклокоченной бородой и проницательными глазами.
«Когда стал на вахту?» — спросил он.
«В 4 часа, капитан».
Говорили они на довольно странном языке, которого не понял бы ни один европеец, ни француз, ни немец, ни англичанин и никто другой, если только не посещал ливанских портов. Это была смесь турецкого наречия с сирийским.
«Ничего нового?»
«Ничего, капитан.
Ни одного судна не видел.
Одно только. Большое, трехмачтовое, которое прошло контргалсом под ветром. Я же повернул на ветер, чтобы пройти от него по возможности дальше».
«Хорошо сделал. А теперь?»
Капитан снова чрезвычайно внимательно осмотрел горизонт.
«По местам стоять! К повороту!»
— крикнул он неожиданно громким голосом. Вахтенные повскакивали, спустили румпель, вытравили шкоты. Корабль пошел левым галсом к северо-западу. Это был бриг в 400 тонн, торговая шхуна, которую, немножко изменив, превратили в увеселительную яхту. Под начальством капитана находился один боцман и 15 здоровых матросов. Экипаж совершенно достаточный для маневрирования. В костюмах — фуфайка, феска, широкие панталоны и туфли — напоминал обычную одежду моряков Восточной Европы. Никакой надписи на кормовой части шхуны и на абордажных стеках не было. Никакого флага. А чтобы избежать всевозможных салютов, шхуна моментально изменяла свой курс, как только часовой подавал сигнал, что видит судно. Может быть, это был пират, в ту эпоху они еще попадались в этих водных пространствах, который боялся преследования. Нет, напрасно бы стали искать оружие на этом бриге. Да и можно ли было с таким маленьким экипажем рисковать опасностями подобного ремесла? Может быть, это был контрабандист, перевозивший беспошлино товары по прибрежью или с одного острова на другой? Тоже нет. Самый опытный из таможенных чиновников мог бы осмотреть его трюм, перерыть весь груз, развязать все тюки, опорожнить все ящики и все-таки не найти ничего подозрительного. Правду говоря, на нем и не было никакого груза. Запасы провизии на несколько лет, бочки вина и водки в глубине его трюма на корме, да под мостиком 3 дубовых бочонка, окованных железом. Вот и все. Как видно, для балласта оставалось достаточно места, хорошего чугунного балласта, который позволял этому судну ставить сильные паруса. Может быть, в этих 3 бочонках был порох или какое-нибудь взрывчатое вещество? Нет, очевидно, потому что в камеру, в которой они стояли, входили без всякой предосторожности. Во всяком случае, ни один из матросов не мог бы дать никаких сведений ни насчет места назначения этого брига шхуны, ни насчет причин, которые заставляли его менять свой курс, как только вдали замечалось какое-нибудь судно, ни насчет его рысканья в разные стороны, характеризующего это 15-месячное плаванье, ни даже насчет вод, в которых он находился в известное время, то летя под всеми парусами, то плетя с тихим ходом, то по внутренним морям, то по волнам безбрежного океана. Иногда во время этих необъяснимых переходов замечались вдали высокие горы, но капитан всякий раз быстро от них удалялся. Несколько раз часовой подавал сигнал, что видит остров, но быстрый поворот руля заставлял судно от него удаляться. Если бы заглянули в шканичный журнал, то узнали бы о странных изменениях курса, которые не оправдывались ни переменой ветра, ни погодой. Это был секрет между капитаном, человеком лет 46 со всклокоченными волосами, и человеком знатного рода, который появился в этот момент в отверстии люка.
«Ничего?» — спросил он. «Ничего, ваша светлость», — был ответ. Досадливое пожатие плечами положило конец этому краткому разговору. Затем лицо, с которым так почтительно говорил капитан, спустилось снова вниз в свою каюту. Там, растянувшись на диване, человек этот, казалось, погрузился в какой-то столбняк. Хотя он лежал неподвижно, будто сон сковал все его члены, но он не спал. Чувствовалось, что он находится во власти одной идеи. На вид ему можно было дать лет 50. Высокий рост, энергичная посадка головы, густые с проседью волосы, широкая борода, спускающаяся на грудь, черные быстрые живые глаза, гордое, но печальное лицо, скорее даже унылое, величавая осанка — все выдавало в нем человека благородного происхождения. Костюм его был необычайный. Широкий бурнус коричневого цвета с блестящей разноцветной бахромой на рукавах окутывал его с ног до головы. На голове у него была зеленоватая феска с черной кисточкой. 2 часа спустя ему был подан завтрак на маленьком столике, наглухо привинченном к полу каюты и обтянутом толстым, затканным цветами на длинных стеблях ковром. Он едва прикоснулся к изысканным блюдам, за исключением ароматного горячего кофе, поданного в 2 маленьких серебряных чашечках тончайшей работы. Затем был подан благовонный наргиле, и, зажав ослепительно белыми зубами янтарный чубук, этот важный молчаливый человек снова отдался своим мечтам, окутанный облаками душистого дыма.